Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Дмитрий Романов, наш обозреватель, который проведет вместе со мной эту передачу, поскольку уже некоторое время часть слушателей начала беспокоиться, не умерла ли передача. Я даже видел такую информацию на форуме «Кончина передачи». На самом деле есть объективные условия, потому что Александр Краснов находится сейчас в отъезде, связь с интернетом у него довольно плохая, и поэтому мы просто в том формате, в котором передача привыкла выходить вместе с ним не можем. А с другой стороны, со стороны слушателей неоднократно были высказано пожелание как-то расширить круг общения, представить мне новых людей, как-то внести свежую струю. Вот, пожалуйста, я вам представляю Дмитрия Романова.
Я приветствую всех интернет-слушателей, и я рад, что и надеюсь, что буду как раз этой новой струей, новым человеком, и постараюсь со своей стороны открыть для вас то, чего вы не знали, или то, чего, о чем вы еще точнее не думали.
Ну что ж, начнем тогда с той темы, которая сейчас является наиболее актуальной. Это военная операция российских ВВС в Сирии. Она актуальна потому, что, во-первых, за те полторы недели, которые прошли, заметно расширение этих военных операций, это раз. То есть самолетов вылетов стало больше, ударов стало больше. Во-вторых, очевидно, что западные коллеги, партнеры, противники, в общем, короче говоря, иная страна, которая участвует в сирийском конфликте, без разрешения сирийского правительства, но с большой, как говорится, помпой, действует на этом направлении уже год и реагирует на эту военную акцию российских ВВС очень нервно. Во всяком случае, вот сегодня пришло даже сообщение о том, что по сведениям из английских источников, самолетам НАТО разрешено вступать в бой или сбивать даже российские самолеты в случае, если это будет представлять угрозу для жизни их пилотов. При этом непонятно, кто будет определять эту угрозу для жизни. То ли российские самолеты должны нападать на натовские, то ли натовские на российские. Тут как бы в драке, как всегда, встает вопрос, кто, собственно, первым дал по морде. И зачастую это определить бывает довольно сложно. Даже при наличии современных спутниковых средств связи и как бы всех видов стенографии военных операций. Вот видите, мы за год даже не смогли... За год международная общественность даже не смогла определиться, кем, собственно, был сбит Боинг. Вот, и кто, собственно, выбрал первым, то есть выстрелил, и с какой стороны. Вернее, точки зрения на этот счет существуют прямо противоположные, и кто прав, до сих пор окончательно не ясно. Поэтому, конечно, вот это вот, скажем так, разрешение в рамках операции против ИГИЛ и ее сторонников, оно выглядит немножко, так сказать, подозрительно. Но, тем не менее, это разрешение есть, оно дано. Посмотрим, какие из него реальные действия проистекают. Оно может быть чисто пропагандистским, а может быть и наоборот совершенно реальным. Я не думаю, что самолеты коалиции американской и России должны сражаться между собой за право бомбить ИГИЛ. Вот как-то это выглядит очень неестественно. Если те и другие признают, что они террористы, и что с ними надо бороться, и в наземную операцию никто ввязываться не хочет, то дальше, ну вот я не знаю, можно было бы поделить зоны ответственности, например. Можно было бы определить какой-то приоритет целей. Вот это бомбите вы, это бомбят они. Ну, американские и русские самолеты не драли же в небе Германии за право там отбомбиться по какой-то военной цели. Да? Вроде бы таких ситуаций не было и даже не возникало. А здесь почему-то возникает. Вот это первая странность, которая очевидна. И вторая, которая тоже вылезает наружу, что до тех пор, пока в течение года самолеты коалиции, так сказать, утюжили, ну, мягко говоря, утюжили, а фактически наносили удары по каким-то целям в борьбе против ИГИЛ, как-то это ИГИЛ не особо беспокоило. Вот незаметно было какого-то нервного надрыва со стороны ИГИЛ, что «ах, блин, нас начала бомбить коалиция, как же мы теперь будем жить?» Вот ну, никакого не было стеснения. Речь шла о каких-то ответных действиях, мы вас там что-то взорвем, в стране вообще мы вам еще покажем кузькину мать. Но от самих бомбардировках никто как-то в ИГИЛ не плакал. Вот как они так проводились интенсивно, по каким именно целям, что это были за такие левые цели, что основные силы вообще при этом не страдали. Но это уже вот особенности западной тактики. Видимо, эта тактика не совпала с российской, где цели, наоборот, были выбраны, видимо, чувствительные, потому что как только первый раз отбомбились, там сразу 7 стран, включая Турцию, Соединенные Штаты, Великобританию, Францию, Бельгию, завопили: вы чего-то не тех бомбите, это те бомбите, которых это наши, мы им оружие поставляем, вот, и так далее, и так далее. В общем, короче говоря, выяснилась какая-то очень странная подоплека борьбы с терроризмом, в которой отдельные группировки вооружаются и вроде бы являются своими, а с другими надо бороться. Если учесть, что их в Сирии около десятка, и они еще перемешаны между собой, то, конечно, выбрать такую цель, которая относится именно к правильным террористам, и бороться против неправильных, это, конечно, Соломонова задача. Вот. И вряд ли ей есть однозначное решение. Но так или иначе, действия военных сил России, видимо, показали, что у этой Соломоновой задачи есть решение, но оно не вполне устраивает западную коалицию. На мой взгляд, если брать за официальную цель западной коалиции вот, побороть терроризм, то таким способом можно бороться не один год, а даже много лет. И, в общем, результат будет примерно тот же самый. А если брать и решать эту задачу по-российски, ну, типа так, как она была в свое время разрешена там, в Чечне, плохо ли, хорошо ли, но, тем не менее, была разрешена, то тогда не совсем понятно, а чего, собственно, добивается Запад. Мне кажется, что в этом контексте Запад вообще добивается в Сирии ровно того же, чего он старался и добился в Ливии. Вот провести в стране бардак. Если вот с точки зрения неуправляемого бардака это все рассмотреть, то все действия коалиционные, они становятся очень логичными. А если с точки зрения борьбы с терроризмом, то есть официально все, то непонятно тогда, вот чего они добиваются. Вот у меня вот какая-то такая точка зрения.
Да, я единственное хотел поправить, что ВВС Великобритании могут сбивать, им точнее дали такое разрешение неофициально, пока они это говорят на территории, если будет проводиться на территории Ирака наша компания. Ну, а касаемо бомбардировок коалиции в течение всего этого года, очень был неплохой шарж сделан в печально известном журнале «Шарли Эбдо», летящий натовский самолет, разбрасывающий цветы на территорию, захваченную ИГИЛ террористами. Всем нам очевидно, что эпоха, когда можно было в стране устроить управляемый хаос, точнее, как бы он всегда видится нами как неуправляемый в той же Ливии, но по сути там есть подконтрольные группировки, которым принадлежит основные нефтерождения, и они ведут поставки бесперебойно. Ну а что происходит там, где нефтерождений нет, это особо никого не заботит теперь. И здесь больше все-таки растерянности со стороны западной коалиции, поскольку неоднократно даже мы обращались с вопросами о предоставлении данных. Все-таки где же находятся эти, так сказать, хорошие террористы, в кавычках. Хотя я вот не понимаю, как может террорист быть хорошим, нехорошим. И как бы с ними связаться, чтобы все-таки воспользоваться и их помощью в борьбе с ИГИЛ. И вопросы возникают, но ответов мы не получаем. И по всей видимости складывается ситуация, когда становится всем понятно, что любая группировка, которая не подчинена законно избранному президенту Сирии, она все-таки является той или иной мере террористической. И по всей сути ИГИЛ это, можно сказать, как конгломерат, как группа всех этих группировок и себя представляющих. Тем более, что очень большие средства вкладываются Соединенными Штатами, Турцией. Через, собственно, турецкую границу происходят поставки и добровольческой армии, свободной армии Сирии и прочего-прочего. Они спокойно пересекают границу и туда, и обратно. Никаких досмотров. что перевозят, что возят. Теперь также саудиты хотят помогать усиливать умеренную оппозицию в Сирии противовоздушными комплексами переносными. Так что тут налицо мы, скорее всего, сталкиваемся с вьетнамской войной, но на территории Востока, ближнего. И насколько важен для нас именно режим Асада, скорее всего, важнее это место. Все-таки Сирия находится в одном из выигрышных мест. Это связь всех саудитских стран. Можно, пожалуйста, прокладывать нефть и газ, трубопроводы вверх. Поэтому саудиты и не приемлют, даже категорически не хотят оставлять Асада. То есть любая власть, но кроме Асада. Даже европейские партнеры уже готовы идти на переговоры, что-то обсуждать, как-то решать проблемы, политическое решение. Соответственно, наша операция, она, конечно, была неожиданностью для всех. И тем более понимание того, что эта временная база, она со временем с тем же перерастет в постоянную. И наличие нашей военной базы не просто вспомогательного ремонтного порта, который там уже есть, а именно военной базы, все-таки изменит баланс сил и не в пользу западной коалиции, НАТО, и никому это не нужно. При том, что мы поддерживаем самого ненавистного врага для саудитов и их режима.
Ну, я хочу к этому добавить, что тут в этой связи как бы основа западной пропаганды, направленной на наше внутреннее потребление, и которая подхвачена там всеми такими либеральными кругами, прозападными либеральными кругами в России, стоит в том, что мы ввязываемся вот в новый Афганистан, и поэтому вот это опять будет трагедия для страны, куча ресурсов, куча жертв, и все, так сказать, как бы впустую. Я хочу сказать, что тут параллель с Афганистаном не очень точная. Надо понять, что, во-первых, когда была война в Афганистане, то фактически она началась и продолжалась именно с наземной операцией, а не с воздушной. То есть противостоящих, собственно, противнику вот каких-то афганских сил практически не было. То есть они были, но какие-то были настолько слабые и не боеспособные, что ли, если можно так выразить. Я не отрицаю при этом там смелость отдельных бойцов, командиров или отрядов. Просто хочу сказать, что они как таковые не способны были противостоять вот натиску этих объединенных талибов и всех, кто с ними вместе, маджахедов, да, всех, кто с ними вместе воевал. И во-вторых, это то, что фактически вот эта вот антисоветская коалиция в Афганистане, она практически открыта подпитывалась американским оружием и поставками через Пакистан. В общем, короче говоря, мы боролись фактически с западным миром руками своих солдат против маджахедов. Здесь ситуация несколько другая. Здесь есть правительственная армия. Наверное, она не слишком велика против вот объединенного фронта, тем более подпитываемого террористами из разных частей света. Но, тем не менее, армия имеется. Она боеспособна, и она все-таки действует в меньшей по территории, но большей по населенности части Сирии. Что показывает, что она, в общем, действует отнюдь не в противовес местному населению, а скорее, ну, в лучшем случае, при его нейтралитете. Во-вторых, все-таки в Афганистане, и так же, как и здесь, решающее слово остается, конечно, за наземными операциями. Но в этих наземных операциях у сирийских войск появился козырь. Они действуют при воздушной поддержке, практически при господстве в небе российской авиации, поскольку у ИГИЛ авиации нет. И даже если страны НАТО получили разрешение на борьбу, скажем так, в каких-то непонятных ситуациях с российскими самолетами в небе Ирака, то вряд ли они собираются делать то же самое в Сирии. Поэтому вот воздушная поддержка любой наземной силы, она не может оказать решающее влияние на ход сражения, то есть взять, так сказать, и перевернуть его исход. Но для противников она становится очень затруднительной, вот эта вот военная операция. Пожалуйста, что думаете?
Да, я хотел бы сказать еще вот одно, касаемо нашей ударной группировки, именно ударной авиагруппировки. У противника отсутствуют полностью какие-либо средства в Сирии ПВО. То есть тут достаточно четко работает разведка. И, соответственно, любые цели наземные, которые по разведданным, подтвержденным, что там находятся те или иные террористы, вооруженные люди, заводы, склады ГСМ, они сразу уничтожены. То есть самолеты круглосуточно совершают свои военные рейды, никому никуда не спрятаться. Параллель с Афганистаном, ну, буквально сразу после начала нашей, так сказать, военной поддержки Асаду ВВС России, появилась в российской прессе. Но нужно отметить, что, да, действительно, соглашусь, что вот либеральные СМИ и все прочие настроенные люди на это не учли один фактор, что, например, наш ограниченный контингент в Афганистане, во-первых, и армия была абсолютно другая. То есть, если мы смотрим, тогда у нас было количество, то есть, брали количество техники и считали, что мы этим можем всегда полностью покорить любого неприятеля. Но у нас солдат, срочник тогда, 18-20 лет, командир взвода 21-23 года, командиру роты 23-25 лет, командир батальона 33-33 года. Сейчас мы имеем на территории Сирии профессиональных военных, то есть никаких срочников. Эти люди, к счастью скажу, что они не участвовали в военных действиях, так как участвует там большинство из американских военных и военных стран НАТО, но все-таки это уже другая абсолютно армия, это другое оборудование, это абсолютно другая стратегия, это абсолютно другие средства. То есть теперь при надлежащей военной поддержке наземных сил Сирии и любых их союзников, то есть это может быть ополчение, там, и даже вот мы, как бы я и сам в ожидании, что иранские стражи исламской революции уже готовы, они и там уже присутствуют, хотя и это отрицают, уже готовы начать полноценную наземную операцию, будут получать наше новейшее вооружение, и думаю, что, конечно, это не быстро и не без потерь, но это даст какую-то стабилизацию обстановки. Тем более, что по последним данным, в последние дни у нас как бы, при наступлении сирийских наземных войск и при воздушной поддержке, как бы с минимальными возможными потерями, все-таки удается занять и населенный пункт, который до этого были укрепрайонами боевиков ИГИЛ и прочих группировок. То есть на данный момент мы имеем полноценную операцию и воздушных, и наземных сил. И мы слышим из Европы, допустим, недавно высказывание министра обороны Нидерландов. То есть она заявила о том, что почему все-таки не нравится что-то. Они думают, что мы внесем хаос. Самое большое их подозрительное чувство возникает из-за того, что мы ни с кем не сотрудничаем. Хотя мы предлагаем всем сотрудничество, предлагаем поделиться секретной информацией или не секретной информацией, но этого ничего не получаем. И не получаем потому, что все-таки либо эти господа не сами уже не знают, кому они помогают и куда уходит это оружие. Почему обученные сторонники умеренной оппозиции либо сдаются в плен, либо сдают оружие различным группировкам. Это, конечно же, всем становится понятно и очевидно. И поэтому я не думаю, что мы все-таки начнем сотрудничать с европейскими партнерами в рамках или наземной операции, либо какой-то даже воздушной. Потому что как бы, удары, которые они продолжают наносить, мы не видим, например, как наше Министерство обороны постоянно публикует, что было как бы, произведено. Но западные СМИ мы как бы, не получаем этих материалов.
Ну, они говорят в основном только о самолетовылетах. Самолетовылет – это не то же самое, что его результат. И, собственно, по реакции противника видно, какой самолетовылет эффективный и какой нет. Но я в заключение хотел бы обратить внимание еще на два аспекта сирийской операции. Первый – это достаточно общеизвестный. Армия, в общем-то, для того, чтобы быть боеспособной, должна воевать. Все тренировки, так сказать, там, учения и так далее – это все хорошо. Но до тех пор, пока армия не участвует в реальных боевых действиях, она остается достаточно проблематичной, слабой величиной. И вопрос в том, что она реально может или нет, остается открытым. Вот пример. Саудовская Аравия решила раздавить Йемен. Ну, там на то много причин, вы наверняка об этом слышали и читали, но факт то, что саудиты, не воевавшие в своей жизни, наверное, может быть, лет 100, вот, они как бы на наземную операцию даже и не рискуют идти, потому что понимают, что вот маленькая армия Йемена или, скажем, маленькие йеменские группировки, которые там воюют по жизни уже несколько десятилетий и по вооружению там имеют, по-моему, по 2 калашниковых на человека. Вот. Они просто могут им надрать ей все, что надирается, так сказать, вот буквально в считанные минуты. Другой пример, может быть, тоже малоизвестный, вернее, не столько малоизвестный, а основательно забытый. Где-то в конце 80-х годов возник военный конфликт между Китаем и Вьетнамом, если кто помнит об этом. Китай там что-то, какую-то часть территории Вьетнама посчитал своей, и, в общем, короче, двинул туда вооруженные силы. Ну, представьте себе, что такое Китай и что такое Вьетнам, да, слон и моська. Я уж не говорю про многомиллионную армию Китая, наверное, она самая крупная в мире по численности и так далее. Но итог войны для Китая был плачевным. То есть Вьетнам не только отстоял это все, но и как бы отбил эти атаки, причем еще в приграничном варианте, даже не запустив его внутрь страны. То есть с этой точки зрения, когда российские военные получают возможность работать по реальным целям, то естественно, что боеспособность вооруженных сил России, она резко возрастает, даже хотя бы в этом сегменте авиационном. И что характерно, второе, вытекающее из этого, это то, что, к сожалению, приходится констатировать, что готовы считаться и о чем-то переговариваться и договариваться только со страной, у которой есть реальная сила. Вот там много десятков лет пудрили мозги про логику международных отношений, международное право. Потом начался разговор про двойные стандарты, что к ним применяется одно, к другим другое. Реальный разговор идет только с тем, у кого есть сила. Вот, к сожалению, это так. Это очень горькая констатация, потому что после Второй мировой войны, за 70 лет существования ООН, казалось бы, должно было прийти другое понимание международного права и разрешение конфликта. Вот на сегодняшний день приходится признать, не пришло. То есть через механизм ООН или через что-либо, но это возможно только в том случае, если вторая сторона обладает адекватной силой. Вот до тех пор, пока Советский Союз и возглавляемый им Варшавский договор обладали силой адекватной Соединенным Штатам и НАТО, было поле для каких-то переговоров. Как только она исчезла, сразу исчезло и поле для переговоров. Вот сейчас это поле снова появляется в результате действий в Сирии. Хотя это не то же самое, не на том же самом месте, но понятно, что появился тот противник, с которым надо договариваться, а не с которым надо воевать. И последнее, что я хотел по этому поводу сказать, это очень любопытный комментарий, на который я не успел ответить, который появился во время нашей последней передачи на Револьвер ТВ. Там один из слушателей так с возмущением написал: ну вот прослушал вас комментарий, как будто путинское телевидение просмотрел. Я что на этот счет хочу сказать? Наверное, сейчас та точка зрения, которую мы высказываем, совпадает с тем, во многом, что высказывается по официальному телевидению. Но хочу подчеркнуть, что та же самая точка зрения высказывалась, ну, скажем, 5 лет назад, когда разбирался конфликт в Ливии. И когда мы осуждали Россию за ее предательство Муаммара Каддафи, и как следствие, вот последующая цепь событий, она показала, к чему, собственно, это привело. Наша точка зрения по событиям в Сирии ровно такая же. И если официальная пропаганда теперь, 5 лет спустя, наконец поняла, в чем она лоханулась в Ливии, а за 10 лет до этого в Югославии, ну, мне очень жаль, что как бы правильное понимание событий и национальных интересов России доходит до Кремля как до слона, или как до жирафа 15 лет спустя. Но тем не менее доходит. Но это не повод для того, чтобы мне или нам вместе встать на позицию «на зло бабушке отморожу уши». И раз уж Кремль встал на эту позицию, то давайте мы будем поддерживать американскую коалицию или вообще что-либо, что противоречит национальным интересам России. Ну, поэтому на эти совпадения я прошу обратить внимание только в той точке зрения, что к нашей позиции присоединилась официальная пропаганда, а не наоборот.
Но после создания ООН, можно сказать, начался старт гонки вооружений. Ну и даже спустя все эти годы, что происходит в мире? Вот, не соглашусь по поводу того, что до Кремля поздно дошло. Знаете, что нужно было стать сначала сильными и крепкими, чтобы суметь сдержать ответ вот этих всех синдрома, этих оранжевых революций постоянно. То есть у нас же все эти годы кто-то пытался что-то, когда-то неорганизованная оппозиция, когда стали чуть посильнее уже организованы. У нас же выходили там 70 тысяч человек, все против режима, не имея никакой программы. Мы были против, просто против. Вот так вот, нужно было против. И я все-таки сторонник того, что эти годы и то, что мы когда-то в ельцинскую эпоху случился трагический развал Югославии, как нашего одного союзника потеряли, просто раздробили страну, причем достаточно кроваво, бесцеремонно, и никто ничего не смог сделать. Да, ни
совбез ООН. При российском согласии, замечу. Вот да. Факт российского согласия он остается тем же, как и в Ливии. Знаете, если бы это было без России, или она бы этому противостояла, наверное, стоило бы об этом упомянуть. Но Россия-то этому способствовала, официальная Россия. Вот в чем трагедия. Извините, что я вас перебил.
Нет, но кто управлял? Кто управлял? Да? Mm-hmm. Ну, при той же Югославии. Мы все это прекрасно помним, даже я. Mm-hmm. Да. Ну, а касаемо Ливии, еще не пришло время, понимаете, что и там и сам Каддафи тоже допустил ряд роковых ошибок, можно будет в последующей передаче поподробнее разобрать эту трагическую историю Ливии. Но сейчас, именно когда уже мы смогли изучить нашего врага досконально, понять, просчитать немножко все его ходы, на какой-то промежуток времени вперед, мы уже можем полноценно ответить и показать нашим оппонентам, как обстоят дела на самом деле. Но есть ли с кем договариваться, понимаете? С этими людьми многие правители договаривались. Мы вспомним Саддама Хусейна. Он же был и союзником Соединенных Штатов, да, в войне там, с Ираном. У них были конфликты. Мы все прекрасно помним, чем это закончилось. Да. Так что здесь именно пришел тот момент, когда мы можем это сделать, и главное, что мы делаем. Появилась позиция, которую мы готовы отстаивать сейчас. Да, да, это совпадает с тем, что мы слышим из средств массовой информации. Да, как бы возможно, нас можно посчитать, что мы такие люди воинственно настроенные. Но тут дело не в воинственном настрое, дело в отстаивании наших интересов, геополитических интересов. Потому что если ты не будешь сильным, значит тебя не будет и вовсе существовать как государство или как самостоятельного государства на этой планете.
Вообще пора, чтобы уже патриотическая точка зрения совпадала с официальной. Потому что до этого в течение 25 лет мы слышали, как либеральная точка зрения совпадала с официальной. Это были не самые лучшие годы России. Так что если случилась перемена курса, пусть даже и непоследовательная, и не во всем, то это можно только приветствовать.